Когда все вышли, и он остался один, Сварог непроизвольным яростным жестом смел со стола столько бумаг, сколько захватила рука, и долго сидел, сгорбившись, совершенно неподвижно. Перед глазами у него вставали то странички из учебников, то голова Бартама, насаженная на изгородь. Бедняга! Он откровенно радовался, что едет именно в те места. У жены было что-то с легкими, а воздух в провинции Португ всегда считался лекарями полезным для астматиков. Вот смеху-то будет, если здесь через сколько-то сотен лет будут строить социализм, — подумал Сварог, криво улыбаясь. Хорошенькие вещи напишет обо мне в учебниках. Реакционный тиран Сварог Первый в тщетных попытках остановить неизбежный крах феодальной системы велел своим опричникам. «Но это мы еще посмотрим», — произнес он тихо в пустоте кабинета, выдержанного в синих тонах. «И насчет краха, и насчет неизбежности я вам покажу неизбежность». Он еще долго сидел, не зажигая лампу, пока в кабинете не стало почти темно. «Значит, на той стороне все еще белый день. Время там идет по-своему. Когда здесь ночь, там день, и наоборот. Пойти бы на балкон, полюбоваться издали чужой беззаботной жизнью. Но времени снова нет». Когда пробили в углу высокие часы, он вздохнул и поднялся из-за стола. Прихватил Доран-Антек, пошел к выходу, бесшумно ступая в мягких сапогах и стесненной ротагайской кожи. Главный коридор слева, почти сплошь окна во всю высоту стен, был залит бледно-золотистым лунным светом. Его широкие полосы перемежались редкими полосками чернильной темноты. Слева под высоким апельсиновым деревом в массивной катке что-то ворохнулось. Оттуда в полосу света вышел здоровенный черный баран с рогами в три витка, остановился, глядя куда-то в сторону, с таким видом, словно, согласно неизвестной здесь пословице, высматривал, нет ли поблизости навешеньких ворот. Сварог, не сбиваясь шага, громко стукнул древком топора в мраморную плиту пола, и баран мгновенно исчез, словно повернули некий выключатель. И Сварог преспокойненько пошел дальше, не отвлекаясь на привычные детали интерьера. Наступило примечательное времечко, последняя неделя месяца Фиона, полнолуние, то бишь полносемелие. И все дворцовые признаки, как обычно в это время года, являлись наперебой. Все они были давно известны, и ныне одну сотню лет, все наперечет. И допускайся во дворец туристы, давным-давно эти наваждения были бы занесены в путеводители. В этом здании, кроме безобидного барана, обитали еще под главной лестницей в каморке два мерзавца былых времен, барон Витер и капитан Гадарат. Лет 150 назад за приличную сумму в золоте, предавшие своего полководца неприятелю. Полководец погиб, попав в засаду. Обоих предателей очень быстро вычислили и поотрубали им головы. И они до сих пор считали, пересчитывали грязные денежки в той каморке, где провели последний час перед казнью. Рожи синие, глаза горят, как уголи. Из-под лестницы доносится неумолчный звяк золота. За полторы сотни лет против них эмпирическим методом подобрали надежные средства. Достаточно было взять лучину из железной корзинки на стене, поджечь от висевшего тут же факела и бросить в каморку. Свистнет порыв ледяного ветра, и вмиг исчезнут и призрачные подонки, и призрачное золото. Они были совершенно не опасны. Но Сварог, как любой, обошел то место десятой дорогой, чтобы не встречаться лишний раз с парочкой негодяев. А потом сделал крюк, чтобы не проходить по ажурной лестнице. Там обитало нечто гораздо более злокозненное. Если встать на определенном лестничном марше, то на площадке очень скоро появится женщина в пышном малом платье, молодая, красивая, черноволосая, совершенно не обращая на тебя внимания, примется танцевать под слышную только ей музыку, весьма грациозно, завораживающе, так что хочется смотреть и смотреть. Но нужно уходить побыстрее. Как только начнешь слышать музыку, тут тебе и конец. В деталях существовали значительные расхождения, но все старинные предания сходились на одном. Как начнешь слышать музыку, считай, что пропал. Тем более, что порой происходили в здании загадочные исчезновения самого разного народа, от лакеев до титулованных, пусть и редко. Никто не знал, что это за плясунья такая, когда объявилась впервые и кем, собственно, является. Но она существовала, точно. Сварог ее однажды сам видел мельком и побыстрее ушел, не склонный проверять на правдивость старые легенды. Во дворце хватало и других призраков, но уж не в царской его части, так что Сварог о них мало что знал. Он вышел на широкое крыльцо, где торчала старуха Грельфи, и стояли полдюжины ротогайцев, моментально сомкнувшихся вокруг него с нагайками наготове. «Пойдемте», — предложил Сварог старой колдуньи, — «или передумали все же?» «Ладно». «Назвал с кошкой, изволь мяукать». Старуха проворно засеменила рядом. «Порой я и сама диву даюсь, светлый король. Какого рожна встреваю ваши рискованные предприятия, словно юные дуреха, свертлявые задницы и ветром в голове?» «У меня есть одно несомненное достоинство», — сказал Сварог. «Все, кто идет за мной, очень быстро забывают о житейской скуке, и бытие у них начинается насыщенное и интересное. Дождусь я когда-нибудь интересных сюрпризов на свою костлявую ум. На, с вами того и жди». «Вот за что я вас люблю и уважаю, госпожа Грельфи. Так это за ваш неиссякаемый оптимизм», — сказал Сварог искренне. «Не переживайте душевно, прошу вас». «И еще ведь вас, в конце концов, на Аркане никто не тянет». Старуха не отставала, шла с ним в ногу, ворча. «Тянет, не тянет. Да как же вас одного-то отпустишь с этими степными дураломами, что только умеют жеребят от поноса заговаривать, да сусликов от шатров отгонять магическим цоканьем?» Шагавший по пятам Барута, старший среди табунщиков, сдержанно прокомментировал. «Язык у тебя, старая ты, старуха, как помело, чтоб тебе Барлая во сне увидеть». «Милай», — задушевно сказала Грельфи, — «знал бы ты, какую нечисть я убогая видывала в явь, а не во сне, когда ты еще сопливым отроком без порток бегал и на старой кобыле учился, как с бабами обращаться. Ты б тогда, душевный ты мой, будь тебе годков на полсотни поменьше, дал бы тебе щелбана в лоб, чтоб звон пошел. Дубье ты степное! Когда мне было на полсотни лет поменьше, такие, как ты, не щелобана мне в лоб давали, а мошной трясли и на коленях ползали, домогаясь позволения сено завалить». «И как неплохо зарабатывала?» — спросил Барута с интересом. «Дождёсь, урод кривоногий! Такой нашлю на тебя! Разговорчики в строю!» — недовольно сказал Сварог. «Ну, как дети малые!» «Да это мы, светлый король, от волнения, неужто не понимаешь?» — фыркнула старуха, но приумолкла. В совершеннейшем молчании они шагали по мощенным дорожкам меж домов для дворцовой прислуги, парковых аллей и казарм. Очень часто навстречу им из самых неожиданных мест бдительно выдвигались то гвардейцы с обнаженными мечами, то широкоплечие личности в цивильном, державшие руки за отворотами камзолов, и всякий раз молча отступали в тень, узнавши короля. Несмотря на ночную пору, дымили все три трубы дворцовой поварни. В небе исполинским желтым диском светился мел. Куда ни глянь, нереально четкие черные тени перемежались золотистым сиянием. Через четверть часа они вышли к горбатому мостику, за которым и начиналась запретная территория, где никто не бывал вот уже 125 лет. Мостик, добротно построенный на века, казался наехоньким. Гретфи молчала, и Сварог первым шагнул на продолговатые каменные плиты, держа топор наготове, прекрасно помня, в каком кармане лежит шнур, не расслабляясь и пустив в ход все свои способности. Вот чего он никогда не забывал, так от слов лесной девы о том, что ему следует беречь самостов. Учитывая, что иные ее предсказания уже сбылись, как-то незаметно для заинтересованных лиц, шарлатанством тут и не пахло. Ротагайцы придвинулись к нему, обступили теснее. Барута безостановочно шевелил губами, определенно повторяя какие-то степные заклинания от нечистой силы. Табунщики никак не могли считаться опытными волшебниками, но, как это частенько случается с людьми, ведущими вдали от цивилизации самый патриархальный образ жизни, много чего ведали по мелочам. Однако Сварог пока что ничего такого не ощущал, да и посерьезневшая Грельфи молчала, только извлекла из кармана юбки какую-то сухую ветку и поводила ее перед собой, словно освещала дорогу фонариком. Они уверенно шагали вперед по мостикам, то горбатым, крутым, то прямым, узеньким, мимо заросших ряской неухоженных прудов, мимо беломраморных статуй на круглых постаментах, мимо беседок, где когда-то любили, ревновали и страдали. Каменные сохранились, а вот иные деревянные пришли в запустение, развалились. Вот он, наконец, мост с каменными кречетами на перилах, длиной в каких-нибудь 10 ярдов. Он вел на островок, а на островке, нетронутом, возвышался павильон из розового камня, фантазийные сооружения со стрельчатыми оконными проемами, высокими крышами, изумсловатыми флюгерами. Над входом красуются каменные лилии, от которых Академия получила свое название. Двустворчатая дверь приоткрыта, еще с тех времен. Перейдя мост, Сварог остановился. Сквозь приоткрытую дверь он видел внутри павильона, пронизанного насквозь лунным сиянием, очертания старинной мебели и нечто вроде огромной чаши посредине. Стояла совершеннейшая тишина, ни малейшего шевеления вокруг. «Ну как?» — спросил он напряженно. «Чуете что-нибудь эдкое?» «По совести, ничего я не чувствую, мой король», — сказала Грельфи также серьезно. «Ни дурного, ничего хорошего. Фигурально выражаясь, полнейшее безветрие, тишина и покой». «Вот и прекрасно», — сказал Сварог. «Все остаются здесь. Если там нет ничего скверного, все и так обойдется. А если что-то плохое случится, вряд ли вы меня от него спасете. Есть накроет всех одинаково». И он медленно пошел к распахнутым створкам, напрягшийся, как сжатая пружина, готовый ко всему, держа топор на отлете, так чтобы вмиг нанести страшный удар. Двери были распахнуты так широко, что он вошел, не поворачиваясь боком, не сгибая руку с топором. Все внутри было залито бледно-золотистым сиянием, так что глазам не пришлось привыкать к темноте, не потребовалось кошачье зрение. Он присматривался, стоя в паре шагов от порога. Та огромная чаша высотой по пояс человеку, судя по вычурным, позеленевшим трубам в центре, была когда-то фонтаном. Внутри павильона не оказалось ни перегородок, ни альковов, одна огромная комната. В былые времена никто тут друг друга не стеснялся. Низкие широкие ложа, изящные столики, до сих пор уставленные посудой и графинами, ковры на полу, вдоль стен мраморные статуи, изображавшие влюбленные пары в самых разных житейских ситуациях, от робкого ухаживания до яростного наслаждения друг другом. На всем лежит толстенный слой невесомой лохматой пыли, ни следа переполоха, панического бегства, смятения, ни один стул не перевернут, ни один бокал не упал. Сварог попытался представить здешние раскованные ночи, о которых немало писали историки, кто с чопорным осуждением, кто с пикурейской завистью и безусловным одобрением. Затейливые струи фонтана, беззаботный звон воды, звуки виолона, разноцветные огни, яркие краски, таинственные колышущиеся тени, смех и песни, молодые обнаженные тела в причудливых слияниях, медленные ласки, торжество беззастенчивой юности, и нет никаких запретов. Вот это ложе, несомненно, отводилось когда-то для дайни. Оно выше и роскошнее остальных отделано. Движение слева он заметил краем глаза. Развернулся в ту сторону, чуть приседая на расставленных ногах, отведя топор. Она уже стояла перед ним в каких-нибудь трех хвардах, не дальше. Светловолосая красавица с бездонными синими глазами в незнакомом платье палевом, оставлявшим точенные плечи обнаженными, с приколотым на груди букетиком фиолетовых «Не тронь меня». Сварог ее моментально узнал. Дайни Барк, собственной персоной, молодая королева, мертвая вот уже 125 лет, любившая жизнь во всех ее проявлениях, былая хозяйка Латераны. В ней не было сейчас ничего демонического. Она вовсе не походила на призрак. Она была как живая. Не было ни страха, ни отвращения. Губы Сварога тронула легкая улыбка. Он подумал, что они с этой призрачной красавицей, с какой стороны ни подойди, родственники. Оба барги, пусть и неврожденные, нареченные. Оба происходили из гландского дворянства. Все гландские фамилии, роды, кланы связаны с сложнейшим переплетением браков, кумовства, названого братства и далекого родства. Вот, правда, уповать на это не стоило нисколечко. Призраки — создания своеобразные, и частенько прежние человеческие чувства над ними не властны, вовсе даже наоборот. Так что он не расслабился и не отогнал прежнюю подозрительность. Он прекрасно знал, как вести себя в таких случаях. Его давным-давно обучили этому монахи в Шагане, и Сварог отлично все помнил. Четко и выразительно, ни разу не сбившись, он произнес старинную формулу: «Именем единого Творца, непрекаянная душа, если ты от Господа, говори, если от другого, удались». Не случилось ни того, ни другого. Ну, так тоже бывает иногда. Призрачная королева, неотрывно глядя ему в глаза, вдруг двинулась в сторону, к стене меж высокими стрельчатыми конами из-под пышного подола платья не видно было туфелек, она не шла, она медленно отплывала, будто лист, подхваченный неспешным порывом ветра. Оказавшись у стены, коснулась ее рукой, задержала на том месте узкую белую ладонь со сверкавшими на пальцах огромными самоцветами, не сводя глаз со Сварога. Ее лицо исказилось мучительной гримасой, словно она отчаянно силилась произнести хоть слово, но не могла. Сварог внимательно смотрел на нее, опустив топор, и все равно не заметил, когда она исчезла. На миг отвел взгляд, показалось, будто что-то шелохнулось в углу у самого пола. Обычная крыса, может быть. А когда вновь посмотрел на то место, королевы уже не было. Он остался один в павильоне. Раздумывал недолго. Такое случается неспроста. Подошел к стене, положил ладонь на то место, где только что белели тонкие пальцы королевы, принялся старательно ощупывать прохладную пыльную стену. Гладкий тесанный камень, твердые завитушки золотых украшений, окаймлявших держатели для светильников. Он возился довольно долго, пытаясь нажимать все, что для этого подходило, пробовал пальцами каждое углубление. Так и не понял, что именно сейчас сделал. Но перед его лицом в толще стены что-то тягуче скрипнуло. Сварог на всякий случай отодвинулся. Скрип не утих. Длинный, механический, какой-то удручающий. Кусок стены, квадрат, не толще двух пальцев, откинулся, как дверца, открывая небольшой тайник, в котором лежал плоский сверток. Не колеблясь, Сварог вытащил его побыстрее, пошарил рукой, ничего больше, только прохлада полированного камня, захлопнул дверцу, и она, мягко цокнув, встала на место. Стена вновь казалась сплошной, нигде нельзя было нащупать соединение шва, бороздки, идеально подогнана. Мастера в старину были хорошие, не чета нынешним.